Печальная новость настигла, как обычно, в самый неожиданный момент. Зазвонил телефон. Это был председатель деревни, в которой Егор не появлялся уже более 5 лет. Не потому, что он был сильно занят или деревня находилась слишком далеко. Просто его ничего не связывало с этим местом, кроме единственного дедушки, который там жил. Но по воле случая, грустный голос из телефона сообщил, что сегодня и его не стало. И Егору нужно приехать на похороны. Так как день похорон попадал на субботу, никаких сложностей с этим не было. Тем более Егор являлся единственным наследником, и ему предстояло подписать документы на право собственности. И вот в назначенный день, проснувшись пораньше, он, одевшийся, сел в свою старенькую десятку и выдвинулся в путь. Дорога туда занимает не более часа, да и по той причине, что состояние дороги не позволяет набрать приличную скорость. Старый деревянный перекошенный домик вызвал ноты ностальгии. Почти ничего не изменилось с давних пор. Взгляд упал на синюю крышку гроба, стоявшую у входа. Бабульки, проходящие мимо, крестятся. У всех очень встревоженный вид. Егор, открыв скрипучую деревянную калитку, неспешно прошел к дому, дверь которого была открыта. В нос ударил запах чеснока, который зачем-то был развешен у всех окон и дверей.
«День добрый!» — раздался низкий громкий голос.
Прямо у гроба стоял немалых форм священнослужитель, а рядом с ним председатель деревни, судорожно теребя в руке православные четки.
«Вы кем усопшему являетесь?»
«Меня зовут Егор, я внук Валентина Александровича». Неожиданно для себя дрожащим голосом ответил парень. Батюшка и председатель загадочно переглянулись. В воздухе повисла тишина, наконец председатель, набрав полные легкие воздуха, заговорил.
«Вы знаете, недавно звонили из нотариальной конторы, они сказали, что смогут приехать не ранее, чем завтра».
Егор, одобрительно кивнув и посмотрев на тело усопшего, лежащее в гробу, вышел из помещения. Странно, но дедушка из его воспоминаний не имел ничего общего с человеком, лежавшим в гробу. Время делает свое дело. Прямо на пороге он едва не столкнулся с очередной заплаканной бабулей, пришедшей, наверное, попрощаться. Извинившись, он уже собрался двинуться дальше. Как вдруг внимание его привлекло еле разборчивое бормотание, доносившееся из уст скорбящей.
Что же теперь с нами будет? С нами, со всеми нами?
Дальше было не слышно, так как она зашла за угол. «Ну и ну», — подумал Егор. «Видимо, здесь все друг друга знают. Или, может, дед был мастером на все руки?» Выйдя на открытый воздух и закурив сигарету, обратил внимание, что вокруг домика уже собралось порядочное количество местных. Старики и старухи, почти все, кто остались жить в этой глухой деревушке.
«Время пришло!» —
раздался знакомый бас за спиной. Посторонившись и пустив вовнутрь троих не совсем дряхлых, но все же стариков, и одного совсем юного парнишку на вид лет 15, Егор окинул взглядом еще раз всех собравшихся. Абсолютно все они плакали и крестились. Все были одеты в черное. Все это выглядело очень странно, ведь эти люди, они были даже не родня. Чего им так убиваться? Все те же четверо вынесли гроб, предварительно закрыв его крышкой, и понесли в сторону кладбища, находившегося прямо за деревней. Все собравшиеся толпой побрели вслед. Гул из плача и молитв стал все громче, и от этого у Егора не на шутку разболелась голова. Ему хотелось поскорее закончить со всем этим и уехать прочь из этого странного места, хоть он и испытывал в какой-то мере стыд за свое равнодушие. Во время похорон каждый скорбящий подошел и бросил горсть земли, что-то шепча при этом. Егор безучастно стоял в сторонке, и только в самом конце он осмелился подойти и, дотронувшись до гроба, мысленно попрощался, попросил прощения за то, что так долго не появлялся здесь.
«Юноша!» —
раздался старческий женский голос за его спиной.
«Вы же внук уважаемого Валентина Александровича, верно? Какое счастье, что вы здесь! Скажите, теперь вы займете его пост и продолжите его занятия, ведь так?
Егор удивленными глазами посмотрел на нее. «Что? Что вы такое говорите? Какое дело?» К женщине сзади подошел, видимо, ее супруг и, взяв за руку, стал уводить. Она поменялась в лице.
«Но если не вы, то кто? Кому теперь это под силу?»
В глазах мелькнуло отчаяние и гнев. Егор, вытерев капли пота со лба, поспешно двинулся в сторону дедова дома, рядом с которым он припарковал свою машину.
«Этого просто не может быть», —
вслух произнес Егор, глядя на порезанные и, соответственно, спущенные все четыре колеса. Резина выглядела так, словно ее грызли. Из-за угла дома с загадочным лицом вышел председатель. В его руке вновь были православные четки, которые он нервно перебирал. Посмотрев на колеса и демонстративно свистнув, он обратился к парню.
«Ну и ну! Похоже, не успел появиться, а уже кому-то насолил».
«Что?» «Да единственный человек, с кем я общался, это вы и священник. Какого черта здесь происходит?»
«Ха, значит, местная шпана так развлекается. Ну, как бы там ни было, дело поправимое. Завтра в обед из города приедет Михалыч. У него тут неподалеку мастерская своя. Он тебе все залатает в два счета, а пока чувствуй себя как дома. Впрочем, это теперь, наверное, и есть твой дом».
«Завтра в обед? Но мне нужно сегодня. Скажите, я могу как-нибудь уехать сегодня? Автобусы здесь ходят?»
«Единственный автобус ходит в обед, и уехал он несколько часов назад. Так что тебе хочешь не хочешь, а ночь здесь проводить. Да и тем более нотариус приедет завтра, завещание зачитает».
«Плевать мне на завещание, я сегодня уезжаю. Сейчас». Егор достал сотовый телефон, нашел в телефонном справочнике телефон такси и нажал кнопку вызова. Тишина. «Это что, какой-то розыгрыш?» Он посмотрел на дисплей, высвечивающий «нет связи». «Как же вы здесь живете?» Егор убрал телефон в карман и грустно посмотрел в сторону дома. Он понял, придется ночевать. Весь день, сидя в провонявшем насквозь чесноком доме, он принимал гостей. Казалось, все местные старушки и деды решили посетить его со своими соболезнованиями. И почти каждый смотрел на Егора с надеждой в глазах. Только совершенно непонятно, чего они хотели. В дом зашел священник, который выглядел взволнованным. А если быть точнее, был взволнованнее остальных.
«Егор, так значит, ты остаешься здесь до завтра?»
В ответ парень одобрительно кивнул. Батюшка закрыл дверь в комнату.
«Слушай меня внимательно. Каким бы странным ни прозвучало то, что ты сейчас услышишь, ты должен сделать все в точности, как я тебе скажу. Ты понял меня? После 11 часов выходить из дома строжайше запрещено. Тем более из этого. Чеснок с окон не снимать ни в коем случае».
Перечисляя все свои указания, он, казалось, не успевал за собственными мыслями. Егор сидел напротив и смотрел на него стеклянными глазами.
«Что бы ты ни услышал и не увидел, сиди в доме. Просто оставайся здесь, и тогда с утра ты сможешь спокойно уехать домой. Ты меня понял?»
Он схватил парня за плечи и потряс несколько раз. В дверь раздался стук. Очередной посетитель пришел наведать бедного парня. Священник поднялся со стула и, перекрестив Егора, покинул дом. Часы автомагнитолы показывали 10:45, когда парень сидел в своей машине и слушал радио, так как в доме заняться было совершенно нечем, да и это было единственным местом, где можно спрятаться от назойливых местных жителей. Несмотря на стресс пережитого, ему все-таки удалось задремать. Приятная успокаивающая мелодия доносилась из динамиков, никто не мешал. В голове Егор прокручивал все события минувшего насыщенного дня. Сначала, насколько все происходящее здесь странное, потом нахлынули воспоминания с раннего детства, как они с дедом ходили на рыбалку, как тот строил для него деревянный домик на дереве. От этого стало немножечко грустно и стыдно. Зашумевшая радиоволна заставила открыть глаза.
«Какого хуя происходит с этой машиной?»
Устало произнес Егор и, потянувшись пальцем к клавише на приемнике, замер.
Взгляд его остановился на темном силуэте человека, стоявшего в нескольких метрах от машины, прямо посреди дороги, в черной шляпе и в длинном плаще, изредка пошатываясь. Всем телом Егор почувствовал, что этот кто-то смотрит прямо на него.
По телу пробежали мурашки, но парень, открыв дверь машины и высунувшись, набрав воздуха, крикнул: «Святой отец, это вы?» Как и полагается, в ответ ничего не последовало, некто оставался на своем месте.
Егор прищурил глаза, пытаясь разглядеть незнакомца. Но вдруг то, что он увидел, словно перевернуло все внутри него. Он не был уверен в этом, да и, быть может, ему и вовсе показалось, но что-то большое и склизкое, торчащее как будто изо рта, свисающее до самого живота, шевельнулось и втянулось обратно, как будто огромный черный язык погрузился в ротовую полость. Сев обратно в машину и на автомате закрыв на замок все двери, Егор обратил внимание на время. 11:03. Словно пуля в его голову вонзились воспоминания о последней встрече со священником и о том, что он говорил. «Но это же просто бред, это выглядит как крайне неудачная шутка». Трясущимися руками судорожно он вновь поднял глаза, потянул на себя ручку, включающую дальний свет. Никого. На том самом месте, где только что кто-то стоял, ничего не было. Расстояние до дома составляло порядка 20 метров. Егор посмотрел в сторону крыльца. Калитка была нараспашку. Он также обратил внимание, что во всех домах, в окнах которых еще недавно горел свет, царила темнота. Вся деревня словно погрузилась в вязкую черную краску. Открыв дверь и немедленно ни секунды, Егор выбежал из машины и бросился в сторону дедова дома. Добежав до калитки и вбежав на территорию участка, его нога зацепилась за что-то, и практически плашмя он рухнул на траву. Поднявшись, уже сильно хромая, он продолжил движение к дому. И вот, добежав уже до самой двери, открыв ее и собравшись шагнуть вовнутрь, за его спиной раздался страшный громкий металлический скрежет, от которого Егор замер и медленно повернул трясущуюся голову. Некто, все в той же шляпе и длинном плаще, стоя рядом с его машиной, медленно, когтями, торчащими из пальцев рук, вел по кузову, оставляя царапины и издавая этот омерзительный скрежет. Сердце Егора билось, как сумасшедшее. Это было словно страшный сон. Пересилив себя и зайдя, наконец, вовнутрь помещения, закрыв за собой дверь, он все так же, хромая, пошел в комнату. Что ему делать, он не знал, поэтому просто сел к стене на пол и ждал. Ждал утра. Неизвестно, сколько прошло времени, но то ли от усталости, то ли от пережитого шока, Егор смог задремать. Негромкий стук медленно стал вытягивать из сна. Парень, наконец, открыл глаза. Тишина. Встав на ноги и осмотревшись, так и не найдя источник звука, Егор вновь достал сотовый телефон. Связи по-прежнему не было, на часах 4:15. А это значит, что скоро станет светло, и он был почему-то уверен, на этом все закончится. А раз до сих пор его никто не тревожит, стало быть, священник был прав. Звук, идущий от окна, раздался с правой стороны от Егора. Парень повернул голову, и ноги не удержали его. Рухнув на пол, он вновь отполз к стене, не сводя глаз с окна.
Длинный худой палец с когтем вместо обычного человеческого ногтя постукивал по стеклу. А рядом, рядом в серой потрепанной шляпе, уставившись прямо на него, он увидел лицо этого существа. Озлобленный взгляд серого, неестественной формы лица загнал душу Егора в самые пятки. От переживаемого ужаса ему стало тяжело дышать. Черным длинным языком оно облизнуло стекло, оставив видимую даже в темноте слизь на стекле, и медленно убрало голову от стекла. Стук повторился вновь, но уже исходящий от входной двери. Затем снова на потолке. На каждый шорох, на каждый звук присутствия чудовища Егор нервно вздрагивал и направлял испуганные глаза в сторону звука. Это продолжалось до самого рассвета. Но с первыми лучами солнца все затихло. Стук в дверь раздался, когда в окна уже вовсю бил яркий солнечный свет. Это были не те демонстративные постукивания, рассчитанные на то, чтобы напугать. Это был живой человеческий стук, вслед за которым раздался низкий бас священника.
«Есть кто живой?»
Егор, поднявшись на трясущиеся ноги, подошел к двери. Помедлив с минуту вплоть до очередного громкого стука, он открыл дверь. В лицо ему ударил свет, от которого он, зажмурив глаза, чуть не рухнул на пол. Священник с суровым видом посмотрел на парня. По его взгляду сразу стало понятно, что никакие объяснения здесь не требуются. Он и так все знает.
«Так значит, он все-таки приходил. Хорошо, что не добрался до тебя».
«Что? Кто? Кто это был?»
«А? Урод. Демон. Проклятие нашей деревни. Хищник, выходящий на охоту каждую ночь. Ты не заметил, что у нас практически одни старики да старухи? После того, что оно сделало с 7-летней дочерью Марии, все, кто мог, покинули это проклятое Богом место и забрали своих детей».
«А почему вы сами не уедете отсюда?»
«Потому что мы единственное, что удерживает его здесь. А вчера не стало последнего охотника, дающего отпор, сдерживающего зверя. Что теперь с нами будет?»
Священнослужитель, покачав головой, махнул рукой в сторону улицы.
«Приходил нотариус, думаю, для тебя это не будет сюрпризом. Теперь это твой дом и твоя земля. В правлении документы тебе надо подписать. Да, и это тоже тебе. Понятия не имею, что это».
Он протянул старый ржавый ключ на сильно потрепанном шнурке.
«Твоя машина готова, ты можешь покинуть это место», —
сказал он и вышел из дома. Егор, еще раз окинув помещение взглядом, совершенно не представляя, что со всем этим делать, собрался выйти наружу. Деревянная доска под его левой ногой издала негромкий, но привлекающий внимание скрип. Это был погреб. Поколебавшись, Егор все-таки закрыл входную дверь и с трудом смог открыть дверь погреба. Под ней была еще одна дверь, а точнее металлический люк, запертый на замок. Несложно было догадаться, что именно тот ключ, который передал ему священник, подошел к этому замку. Повернув его, раздался негромкий металлический треск, и проход был открыт. Неуверенно по крутой железной лестнице Егор все-таки спустился вниз. Нащупав на стене выключатель, он щелкнул им, и помещение озарилось ярким светом. Стены небольшой подпольной комнатушки были плотно увешаны различным инвентарем. Арбалет, старый пистолет советских времен, прозрачные стеклянные шарики с нарисованными православными крестами, сети с проволоки, головки чеснока, двуствольное ружье. От удивления у Егора закружилась голова. Еще позавчера он жил обычной жизнью, ездил на работу, встречался с девушками, ходил в клубы, а сейчас на его плечи взвалилась тайна, ноша которой казалась непомерно велика. Выйдя во двор, он увидел, что его машина и впрямь стоит, готовая к отбытию. Единственное, что напоминает об ужасной ночи, три царапины на водительской двери. Собравшись, но так и не успев сделать шаг, его взгляд упал на что-то темно-серое, лежавшее в кустах. Егор наклонился. Поняв, что это, эхом накатило чувство всепоглощающего страха, испытываемое ночью. Это были деревянные православные четки, те самые, что раздражающе вертел председатель этой деревни. Взяв их, на руках Егора остался след густой склизкой субстанции, точно такой же, что осталось на окне, теперь уже его дома. Сунув находку в карман, он вновь зашел в помещение и закрыл обе двери погреба. Уверенной походкой парень вышел на улицу, сел в автомобиль и, заведя его, припарковался на территории дома. Закрывая за собой ворота, он поймал на себе удивленный взгляд все того же священника, стоявшего по ту сторону дороги. Негромко, скорее даже сам для себя, уверенным голосом Егор сказал: «Я остаюсь». Кучевые облака, неспешно плывущие по ночному небу, то скрывали луну, то обнажали ее полностью, давая возможность освещать деревенскую окрестность. Наручные часы показывали ровно 11:00. В кромешной темноте на чердаке одной из деревянных дач, чьи владельцы не смогли дожить до сегодняшнего дня, дрожа и трясясь от страха и холода, на старых табуретках было еле видно очертания двух сидячих силуэтов.
«Егор, ну что там? Время подошло. Видишь что-нибудь?» «Не понимаю, на кой черт ты притащил меня сюда? Думаешь, помирать вдвоем не так страшно? Спешу тебя расстроить, меня оно не тронет. Я встречался с этой тварью лицом к лицу и, как видишь, все еще жив».
«Спокойно, падре», — раздался голос Егора, сидящего со снайперской винтовкой у единственного маленького незастекленного окошка. «Относитесь к этому как к части своей миссии. Вы же священник, тем более наша сегодняшняя цель носит разведывательный характер. Мы же уже выяснили, что пули его не берут». И, ехидно улыбнувшись, Егор бросил взгляд в сторону священника. Тот, в свою очередь, положил руку на заминтованную ногу.
«Не стоит быть столь самоуверенным, юноша. Ты напоминаешь мне своего деда в таком же возрасте. Мы были с ним...»
«Тихо. Кажется, я его вижу». Очень медленно, бесшумно, священник подошел к окошку, взяв с собой свою табуретку, прислонил к лицу бинокль. По их телам пробежало это чувство, испытываемое каждый раз. Каждую ночь после 11:00. Чувство безысходности, чувство страха, детского панического страха. Точно такое же, как испытывал Егор пару месяцев назад, сидя в своем автомобиле на спущенных колесах при первом знакомстве с тварью. Сжимая в одной руке потрепанные православные четки, Егор жаждал надавить на спусковой крючок и произвести контрольный выстрел. Он знал, что тем самым доставит твари сильнейшие страдания, которые выльются в диком, ужасном, нечеловеческом вопле, отразившемся эхом на всю округу. Но он также знал, что это не убьет его, а после и он, и священник будут обречены на гибель. Шатаясь из стороны в сторону по центру дороги, обернутая в длинный плащ с черной шляпой на голове, неспешно шагало оно, существо. «Тварь», как прозвал его Егор. Дикий ужас и страшная немая тайна должно быть проклятой деревни. Почему именно здесь? За что? Главный вопрос, крутившийся в головах всех местных жителей, но ни разу не звучащий вслух. Тварь просто шла по дороге, иногда останавливаясь и поднимая голову, а точнее взгляд к полной луне. И каждый раз вызывая страх у двух наблюдателей, что сейчас оно бросит взгляд в их сторону. Так происходило каждую ночь. Оно выжидало. Выжидало, пока кто-нибудь, по неосторожности или под действием местного самогона, не окажется за пределами своего защищенного чесноком дома.
И тогда прогулка превратится в охоту. Просто убить человека, чтобы съесть его, это было слишком просто. Оно сначала выманивает жертву на дорогу, с легкостью имитируя детские крики. «Помогите, я здесь застрял, спасите меня!» Потом оно запугивает. Запугивает так, что человек начинал молить поскорее закончить начатое. И только потом приступает к поеданию. К поеданию заживо. Так, чтобы крики обреченного слышали все жители деревни. Именно это и видел Егор 2 недели назад из своего пункта наблюдения. Видел все в мельчайших подробностях. Видел, как местный пьяница с переломанными ногами, крича и зовя на помощь, как мог, пытался ползти. А за ним, демонстративно вышагивая, шло оно. «Падре, вы готовы? Оно почти у цели». Егор демонстративно поднял руку, готовясь опустить ее и дать команду «Старт», хоть в темноте чердака и ничего не было видно.
«Да поможет нам Господь».
Священник наклонился и поднял с пола небольшую желтую коробочку с переключателем на ней и отходящими проводами. Все такой же неспешной походкой существо приблизилось к лежавшему без движений, но постановающему с ног до головы укутанному одеждой человеку. «Внимание, падре, оно клюнуло!»
«И сейчас!»
Зажмурив глаза и немного помедлив, священник провернул переключатель. Стук в дверь раздался в тот самый момент, когда Егор проводил время в своем набитом всяческим арсеналом подвале. 3 длинных, 2 коротких. Это священник. Такой способ был разработан специально, дабы скрыть от чужих глаз то, что видеть не следует.
«Вы сегодня рано, падре?»
Спустившись в подвал, священник бросил взгляд на до блеска начищенные и разложенные на столе огнестрельные приспособления. Егор, стоявший в майке-боксерке с взъерошенными волосами, довольный, прочищал дуло у двуствольного обреза.
«Нравится?»
«Стрелять-то хоть умеешь?»
«Обижаете. Консервная банка, а точнее то, что от нее осталось на заднем дворе, лично в этом убедилась».
«Дай бог. Но оно куда опаснее консервы».
«Не надо нравоучений, падре. Я знаю, с чем мы имеем дело. И напомню, что встречался с ним сам, лицом к лицу. Что нового?»
«Закончили обыск дома Николая Константиновича».
«Кого?»
«Ну, председателя. Точнее, теперь уже логичнее сказать...
Твари. Берлогу твари. Нашли что-нибудь?»
«Нашли. В самом доме все обычно, ничего ненормального. Но в подвале... В подвале вещи погибших от зубов твари. Вещи всех убитых. Включая Валентина».
«Дедушки?»
«Да, мы нашли вот это».
Священник протянул в руке старенькие потрепанные очки, в которых его дедушка всегда охотился. Егор взял их, положил их на стол и продолжил начищать обрез.
«Падре, у меня идея».
«Идея?»
«Да. После моей последней вылазки мы знаем, что пули его не берут. Вот я и подумал. А может, мы попробуем что-нибудь посильнее?»
«Что, например?»
«Здесь у меня в подвале, как выяснилось, имеется неслабый заряд тротила. Может, нам его просто взорвать?»
«Взорвать? Твой дед потратил 10 лет на попытки уничтожения этой твари. Думаешь, он не пытался? Он перепробовал все и пришел к выводу, что единственный способ держать его в узде – это охотиться. Развлекать его. Быть добычей, способной дать отпор».
«Ай, я прочитал весь его дневник от корки до корки. Все попытки нанести сильный взрывной удар оканчивались неудачно. Но не по причине неуязвимости твари, а по причине ее особой сообразительности. Каждый раз оно знало и находилось на расстоянии от зоны поражения».
«На что ты намекаешь?»
«Падре, это война, и ее исход будет решаться не силой. Все зависит от сообразительности. И у меня есть план.
Заело, Егор. Заело.
Но Егор этого не слышал. Все так же, продолжая наблюдать в маленькое окошко чердака, он видел, как тварь, вывалив свой длинный черный, оставляющий за собой слизь язык, приняла сидящее положение. Видел, как оно протянуло свою руку с длинными худыми пальцами и когтями к лежащему телу и перевернуло его. Обнаружив, что это всего лишь чучело, набитое свиным мясом, и также обнаружив старенький советский магнитофон, работающий от батареек, играющий жалобные стоны и, конечно же, взрывчатку, лежащую рядом. Но не тот факт, что их план раскрыли, так озадачил Егора, как мертвый. Леденящий ужас взгляд, павший на то самое маленькое окошко, за которым находились они. Монотонным низким голосом Егор произнес: «Падре, у нас проблемы».
«19 августа 2005 года. Я Валентин Александрович Симаков. Как обычно, по пятницам пишу свой недельный отчет. Неделя выдалась жутковатая. Монстр заходил слишком далеко. Ранее оно не покидало периметр деревни и окраины. От пруда до железной дороги. Но сегодня, прямо на моих глазах у водонапорной вышки, что в 100-150 метрах от железных путей, оно перебило глотку пробегающей дворняги. Как оно там оказалось, неизвестно. Выслеживая его в оптику из контрольной точки «Б», утерял из виду. Но после, по скулению пса, обнаружил его. Поедая бедную собаку, оно не сводило с меня глаз, что свидетельствует о том, что оно всегда знает, где я. Для этого существа это просто развлечение. Я игрушка в его лапах. Благодаря этому все еще жив. Так как пули его не достать, сегодня совершил очередную попытку взрывного снаряда. План был следующий. Снаряд находился по одну сторону дороги в кустах. Конструкция, издающая шуршание, должна привлечь его внимание. В момент, как он окажется у цели, я активирую детонатор. В результате нашем в кустах оно отреагировало следующим образом. Метнувшись в сторону заминированного участка, заставило меня активировать детонатор. В самый последний момент сменило траекторию движения. Взрыв прозвучал в 5 метрах от монстра. Когда все утихло, я услышал смех. Как всегда низкий, напоминающий рычание животного. На шум взрыва, покинув свое жилище, вышла Таисия Александровна, доярка. Похороны будут завтра. Исходя из очередного инцидента, могу сделать вывод. Взрыв может нанести серьезный ущерб монстру, а может и уничтожить его вовсе. Иначе оно бы не избегало этого.
Егор, уходи. Спасайся, пока я отвлеку его.
Нет, падре. Выкарабкиваться из этой передряги нам пред...
Егор не успел договорить фразу. В дверях чердака нежилой дачки, в которой они скрывались, раздались 3 длинных и 3 коротких стука. Только так же, как условились они, должен стучать священник, дабы обозначить свою персону. Егор и падре замерли, медленно повернув головы друг на друга и переглянувшись. За дверью раздался низкий, до ужаса неприятный мертвый смех. В воздухе зависла немая пауза. Залп из двуствольного ружья и одновременно винтовки с оптическим прицелом по деревянной двери раздался так же внезапно, как и предшествующий ему, веющий леденящим ужасом стук. «Бежим, бежим!» – кричал Егор, открыв дверь ногой торопящемуся и хромающему священнику. За дверью никого не было. Лестница вниз, первый этаж, дверь на улицу, которая также открылась ударом с ноги.
«Падре, вы его видите, падре?»
Егор, мотая дулом из стороны в сторону, пытался обнаружить тварь. Теперь они оказались на улице, на открытой территории, где правит демон. Священник, ничего не отвечая, также дерганно крутился по сторонам.
«Идем, падре. До моего дома 200 метров, не более. Будем отстреливаться, дотянем».
Егор.
Негромко сказал священник. По интонации произнесенной фразы, парень, хоть и не желая этого, понял, что что-то не так. Остановившись и медленно развернувшись, он обнаружил, что глаза священника подняты наверх, прямо на крышу дачи, в которой они только что прятались. Прямо на стоящую на ней тварь, которая облизывала своим омерзительным языком все свое лицо, расплывающееся в отвратительной улыбке.
Егор. Провод, идущий к взрывчатке. Он перегрызен.
Парень опустил глаза. Провод и правда был в состоянии, будто его жевали. Это было понятно по изодранной изоляции и изжеванной меди.
Он знал. Он все знал с самого начала. Нет. Это больше не может так продолжаться. Надо немедленно все это прекратить. Егор, ты знаешь, я прожил долгую жизнь. Ах, хотя все это не то, не умею я сентиментальничать. Слушай сюда. Сейчас ты сделаешь выстрел прямо по твари. Смотри, не промахнись. А дальше дело за мной, ты понял меня?
Что вы задумали?
Закончить все это раз и навсегда. Тротил. Взорвать можно непосредственно со взрывчатки.
Но, падре, ведь...
Спокойно, я знаю, что делаю. Это длится уже слишком долго. Слишком много смертей для такой маленькой деревушки, как наша. Делай, что тебе сказано, а?
Немного помедлив, Егор приложил приклад к плечу, прицелился и произвел выстрел. Прямое попадание. Тварь с ревом повалилась и, скатившись по крыше вниз, исчезла в темноте. Это значит, у них не более 10 секунд.
Беги, Егор! Беги, кому говорю! Мать твою, тебе что, жить надоело? Беги!
И Егор сам того нехотя побежал. В голове крутилась куча мыслей, противоречий. Как же так? Неужели другого выхода нет? Сзади уже где-то вдалеке раздались крики священника. Он кричал, пытаясь вызвать тварь, чтобы она подошла как можно ближе. А Егор все бежал и бежал. На мгновение ему даже показалось, что изо всех окон на него осуждающие смотрят местные жители. Наконец, посмотрев по сторонам, он вдруг понял, что оказался у собственного дома. Остановился и рухнул на колени. То ли от усталости, то ли от ужаса, царящего в его голове. Развернувшись, он устремил свой взгляд в темноту, скрывающую конец дороги, откуда он прибежал. Он так надеялся увидеть появившегося из нее священника, который за все время охоты стал ему близким другом. Его воображение само рисовало идущий силуэт в темноте. Но никого не было. Раздался выстрел ружья, а после него и взрыв, который прозвучал внезапно и оглушительно громко, даже несмотря на расстояние, эхом проносясь между стоящих домов. Егор опустил веки, и по его лицу скатилась, оставляя мокрый след слеза. Взрыв прогремел, будто в его груди, оставив зияющее сквозное отверстие на том месте, где должно быть сердце. Парень лег на спину. Он был абсолютно уверен, что это конец. Хотя еще предстояло убедиться в том, что тварь наконец мертва. Егор просто лежал, прислушиваясь к окружающим звукам ветра.
«Чего разлегся?» «Егор, ты совсем охренел? Развалился посреди дороги, бросил ружье, но это что такое?»
Парень открыл глаза. Потребовалось пару секунд, чтобы мутная картинка стала четкой. С рассеченной бровью, хромая, держась за локоть руки, с которой падали кровавые пятна, в порванной одежде, весь помятый и грязный, шагал он.
«Падре, ты жив? Ты жив?»
«Тихо, тихо, спокойно, Егор. Я еле на ногах держусь. Да успокойся ты. Все, отвянь.
Ну как?»
«Как-как? По лбу тебе настучать? Ты вообще на взрывчатку смотрел? Видел там таймер?» «О, а я увидел. Только успел ручку на 10 секунд крутануть, пуск нажать, как тварь тут как тут. Вцепилась в меня когтями прямо в руку. Но я только и успел ружьишко направить да выстрелить. Тварь прямо на взрывчатку грохнулся, а я чуть отбежал. И как рванет. Думал, все, конец мне. А нет, видишь, пока еще живой.
Падре, как же я рад.
Да твянь, кому говорю. Все, теперь дело за малым.
Дело? Какое еще дело?
Надо тело найти, чтобы знать наверняка, что убили. Тварь-то живучая, как видишь. Мало ли что, проверить надо.
Блять, да что же это такое? Произнес Егор, смотря на кровавый след, тянущийся от отверстия в асфальте, оставленного взрывом. След тянулся вдоль дороги, уходя на первом перекрестке.
Егор, смотри.
Священник указал дулом на оторванную руку с тонкими вздрагивающими пальцами и черными длинными когтями.
Стало быть, за дело, идем.
Идя за периодически прерывающимся черным кровавым следом, пройдя с полсотни метров, и Егору и священнику стало понятно, куда он ведет. Падре взглянул на парня.
Похоже, тварь поползла домой зализывать раны.
Егор одобрительно кивнул, и через уже 5 минут они стояли у запачканной все той же черной субстанции при открытой двери. «Ну что, падре, кто первый?»
«Дамы вперед!»
Удар ноги, открывший дверь. След поворачивает за угол в темную комнату. Егор, порыскав по карманам, развел руками, давая понять священнику, что даже спичек у него нет.
«Эх ты, растяпа! Пойдем!»
По телу Егора вновь пробежала искорка беспокойства. «Темная комната. Где-то здесь прячется чудовище. Монстр. Тварь. Они слышат тяжелое дыхание, но не могут определить его источник. Священник безрезультатно бегает лучом фонаря по стенам. Никого нет. Но это дыхание, оно где-то рядом. Егор, снова взволнованным голосом сказал священник, остановив свет фонаря на стоявшем спиной к ним старом потрепанном кресле. «Смотри». Парень уставился на освещенное место, но никак не мог понять, в чем дело. И вдруг он вздрогнул. Его взгляд упал на еле видимую в темноте рукоятку этого самого кресла. А на рукоятке, трясясь и сжимая ее, находилась рука. Или лапа. С черными длинными когтями. Направив стволы своих ружей на кресло, оба, стараясь не шуметь, обошли его с обеих сторон. Сидящее в нем существо отняло дар речи. Наполовину человек, наполовину тварь, не просто человек, председатель, существо в прямом смысле, медленно корчась от боли, принимало облик председателя. Это было уже его лицо, его волосы, но черные торчащие клыки и выглядывающий из-под них черный язык давали понять, что это есть на самом деле. Одной руки не было, живот был разорван, из него свисали внутренности. Жалобный, страдальческий и одновременно полный ненависти взгляд бегал туда-сюда, то падая на Егора, то на священника. Зрелище не из приятных. На улице уже светало. С первыми лучами солнца появились и местные жители. В это время быть на улице было не опасно, так как тварь охотилась только ночью. На взорванный асфальт падали взволнованные взгляды, люди шептались. 2 прозвучавших синхронно выстрела донеслись из бывшего дома председателя. Еще никто не знал, что самое страшное теперь позади, и что с сегодняшнего дня для всех них начинается новая, светлая жизнь. Громкий шум, звучащий в голове Егора, медленно, но верно сводил его с ума. Стоны, вопли, крики, плач – все эти звуки уже умерших людей в сумме образовывали невыносимый шум. Парень, вцепившись руками в волосы и стиснув зубы, изо всех сил пытался сохранить самообладание и не закричать. С
Свернувшись калачиком, лежа под старой металлической койкой, он не мог поверить в то, что вся эта кровь на его руках. Это он виноват в гибели всех этих людей, доверивших ему свою жизнь. И он подвел их. Шестнадцатью часами ранее. На улице светало, первые лучи солнца, как и каждое утро, явились знаком, что очередная ночь пережита. Угроза ушла вместе с царившей на улице темнотой. На дыру в асфальте, образовавшуюся в результате взрыва, падали взволнованные взгляды шептавшихся людей. Два прозвучавших синхронно выстрела донеслись из бывшего дома председателя, заставив почти всех вздрогнуть от неожиданности. Вокруг дома председателя образовалась толпа, все замерли в ожидании. Старенькая деревянная дверь, болтаясь на хлюпеньких петлях, с грохотом распахнулась. Щурясь от света, закрывая солнце рукой, из дома вышел помятый Егор. За ним, еле стоящий на ногах, священник. Все стоявшие рядом смотрели на них глазами, полными жалости и надежды. Священник подошел к Егору со спины и положил руку на его плечо. «Твари больше нет!» — произнес Егор, разжав кулак и бросив на землю ружье. Немая пауза, затянувшаяся так сильно, что Егор успел усомниться, поняли ли окружающие его слова, наконец прервалась. Это были одинокие редкие хлопки старенького дедушки, по лицу которого стекала слеза. В одном его взгляде читалась и скорбь по погибшим от руки твари, и бесконечная благодарность. Остальные, наконец отойдя от массового оцепенения, конечно же, поддержали его. Значимости такого события не было предела. Шум так бы и продолжался еще долгое время, если бы не громкий треск донесся с крыши дома председателя. Радость в сотнях глаз в одно мгновение сменилась непередаваемым ужасом. Тишина. Все присутствующие задрали головы вверх. Все, кроме Егора, который просто медленно закрыл глаза, мысленно молясь, лишь бы это было не то, о чем он подумал. Лишь бы не самое страшное. Взмывшая к небу черная фигура поднялась высоко над головами, зависла, закрыв собой солнце, и расправила крылья. Рваные крылья со свисающей кожей. Несмотря на недавнюю расправу, монстр был совершенно цел и невредим. И он преобразился. Преобразился до неузнаваемости. Единственный элемент, вколачивающий гвозди отчаяния, ужаса и страха в сердца всех, это черный длинный язык, которым тварь совершала непонятные движения, то пряча его, то доставая на всю длину. Тварь. Тварь теперь летает средь бела дня. Боже, что это? Подняв тощий старческий палец, дедушка пятился назад, пока не споткнулся о камень и не упал. Сомнений не было, это и правда была тварь. И она не просто жива, теперь от нее нет спасения. Егор развернулся лицом к священнику, совершенно обескураженный и растерянный, набрал воздуха в легкие, чтобы спросить, только он так и не смог вымолвить ни слова. Истошный вопль за его спиной заполнил собой все. Все вокруг происходило, словно в замедленной съемке. «Пригнись!» – прокричал священник и поднял свое ружье, целясь куда-то за спиной парня. Выстрел, еще один. Гул в ушах, сквозь который слышны предсмертные крики. Схватив Егора за шиворот, священник силой практически зашвырнул его за порог дома председателя. Ошарашенный, с широко открытыми глазами, он не мог оторвать глаз от дверного проема, за которым лицезрел следующую картину. Местные жители, в силу своих старческих возможностей, пытались разбегаться в разные стороны. Тварь Егор не видел, ибо вид закрывал дверной косяк, но и без того понятно было, что она зависла в воздухе на высоте около 2 метров. Хватая людей своими лапами, украшенными длинными черными когтями, оно поднимало их наверх, туда, где обзора не было. Но что происходило дальше? Тела не опускались обратно. Вместо этого на землю, окрашивая все вокруг в красный цвет, падали мелкие, но частые кровавые капли. Или даже правильнее будет сказать, кровавая пыль. Сопровождаясь звуками рвущейся плоти, весь тот ужас заставлял воображение Егора дорисовывать ту картину, что происходило в воздухе, скрытую от глаз. Как тварь за считанные секунды измельчает тела, хватая все новых и новых людей. Как успевает сжирать их,
И вот когда последний человек оторвался от земли и так же, как и остальные, превратился в кровавую лужу, настала тишина. Единственный продолжавший стоять на ногах человек – это был священник, у которого уже закончились патроны. Все его попытки остановить тварь оказались тщетными. Все выстрелы, независимо от их попадания, не давали нужного результата. «Падре!» – крикнул ему Егор, уже более-менее придя в себя.
С ног до головы, покрытой кровью, священнослужитель медленно развернулся лицом к сидевшему на полу дома Егору. В его глазах застыл такой невообразимый ужас, какого ранее парень не видел. «Это конец», — прошептал он, хоть и шепотом, но в повисшей тишине было прекрасно слышно каждое слово. «Нет!» – закричал Егор, интуитивно поняв, что сейчас произойдет, и рывком двинулся к нему, протягивая руку. Но было слишком поздно. Входная дверь с грохотом захлопнулась. То, что произошло дальше, остается только догадываться по образовавшемуся крику, хрусту и звуку, брызнувшей на дверь крови. Не веря во все произошедшее, совершенно не зная, что делать дальше, даже не понимая, куда бежать и как спасаться, Егор заполз под кровать в той самой комнате, в которой всего час назад они, как полагал он, разделались с тварью. Единственное, что не давало ему потерять сознание – сильный металлический запах крови, от которого не было спасения. Даже с потолка, через трухлявую крышу, редкие кровавые капли, падая, разбивались о пол. Кровь была повсюду. Лежа калачиком, слушая, как тварь ходит вокруг дома, постукивает по стенам, дверям, окнам, Егор не заметил, как время пролетело. День успел смениться ночью. Иногда внезапно раздавались одиночные крики людей, которые остались дома и сейчас вышли на улицу. Но также внезапно они и обрывались, каждый раз вызывая у Егора очередной приступ паники. Его разрывало на части от желания выбежать из дома и сразиться с тварью, но он понимал, что такая попытка закончится плачевно и никак не поможет никому из местных. Почему она не проникнет в дом и не убьет его? Может, это последняя забава? Игра? В конце концов, именно так Егорову деду удавалось сдерживать тварь на протяжении стольких лет, играя с ней, выступая в качестве наживки. Теперь, когда столько людей погибло по его вине, когда не стало его единственного друга, все, что двигало им, — месть. Без чувства какого-либо самосохранения, голая месть. Уже больше часа не слышно одиноких воплей. И есть шанс, что твари поблизости нет, и его надо использовать. Медленно издавая как можно меньше звуков, Егор с трудом вылез из-под кровати и поднялся на ноги. За такое время мышцы затекли, и потребовалось время, чтобы уверенно стоять на ногах. Прислушиваясь к каждому шороху и убедившись, что твари рядом нет, Егор сделал шаг в сторону двери. Негромкий, склизкий звук раздался прямо за его спиной. Быть может, из-за пережитого, или из-за смертельной усталости, но Егор совершенно безэмоционально и даже безучастно обернулся. Своим растерзанным разумом он не мог даже представить что-то, способное напугать. Но, взглянув в сторону звука, сделав пару шагов навстречу... «Боже!» — вслух произнес Егор. Все встало на свои места. Все возникшие в его голове вопросы тут же нашли ответы. Изрешеченная свинцовыми пулями тварь все так же бездыханно и неподвижно сидела в кресле. Рядом лежала в крови и черной слизи шляпа, напротив кресла в стене. Егор видел большую, метр высотой от пола, дыру. Дыру, как будто выломанную изнутри. Донесся мерзкий запах гнили, настолько резкий, что ближе он подойти не смог. Но сквозь отверстие в крыше, образовавшееся, когда нечто вылетело из дома, под углом падал свет полной луны. Падал прямо на дыру в стене, ведущую в помещение, которое при обыске никто не обнаружил. Черные, покрытые все той же слизью стены. Торчащие со всех сторон острием гвозди. Примятое на полу сено. И разбросанные повсюду части человеческой плоти. Руки, ноги. Куски мяса. Егор даже заметил некое подобие ожерелья, сделанное из человеческих зубов, висящее на стене. Но не столько поразила Егора эта картина, как нечто, лежащее в углу этого помещения. Немного прикрытое сеном, полупрозрачное, так что можно было видеть его содержимое. Яйцо. цветом примерно таким же, каким была кожа, или правильнее будет сказать, чешуя твари. Сквозь тонкие стенки отчетливо просвечивалось очертание зародыша. Егор замер. И даже перестал дышать. Миллионы мыслей крутились у него в голове. Ему наконец стало понятно, почему тварь охотилась именно в пределах этой деревни. Стало понятно, почему тварь охотилась так ненасытно. Чтобы кормить себя и кормить кого-то еще. Скрежет когтей раздался за стеной. Ближний к Егору, приведя наконец его в чувство. Дальше звук взмаха крыльев, топот ног по крыше, в отверстии которого мелькнул силуэт. «Тварь охотилась, чтобы кормить самку, вынашивающую его яйцо», — вслух произнес Егор. Улицу и всю округу заполнил густой туман. Гробовую тишину разбавляли звуки сверчка, сидевшего где-то неподалеку, шелест деревьев и быстрые шаги Егора, почти бегущего вдоль дороги. Покрывшись каплями холодного пота, он держал путь в сторону своего дома. Несмотря на сложившуюся ситуацию, больше половины жителей мертво, включая священника, вторая тварь куда опаснее и неуязвимее первой, но все же в его голове родился план. А точнее, тусклый луч надежды. Егор двигался уверенно, смотря перед собой. Он уже отдалился на приличное расстояние от дома председателя, но трава под его ногами все еще была окрашена в красный цвет. Кровь была повсюду, из-за тумана твари нигде видно не было, но звуки взмахов крыльев не прекращались. Казалось, они звучали отовсюду, в своих руках обмотав курткой. Чтобы не повредить, он нес зародыша, яйцо. Он нес детеныша твари. Легкое дуновение ветра еле уловил Егор и, подняв глаза, оступился. Расправив широкие крылья, метров 8 в длину, существо висело в воздухе и смотрело прямо на него. Если взгляд монстра, который был проклятием этой деревни столько лет, это был взгляд хищника, то в глазах этого существа Егор увидел страх. Страх за своего ребенка. Тварь висела в воздухе и не решалась приблизиться к Егору. Все шло по плану. Наконец, сквозь серую пелену стал вырисовываться силуэт знакомого автомобиля, до сих пор на спущенных порезанных колесах, как и в первый день. А следом за ним дом Егора, куда парень и спешил, в подвал. Забежав вовнутрь и сорвав висевший у порога чеснок, Егор двинулся к люку вниз. Подбежал к лестнице и не успел ступить на первую ступень. Замер. За его спиной раздался скрежет. Егор уже слышал такое. В свой первый день, когда только приехал сюда, на похороны своего покойного деда, по его телу пробежала волна мурашек. Подкатил точно такой же страх, что и тогда. Он не стал оборачиваться, покрепче взял зародыши и двинулся вниз. Запасы взрывчатки, той самой, которой они со священником пытались уничтожить тварь, все так же хранились в обычных тряпочных мешках, сложенных кучей в дальнем углу. Оружие и все различные припасы висели на стене. Егор рыскал вокруг, заглядывая в каждую щель, но не мог найти то, что искал. Полка, где должны были лежать детонаторы, была пуста. Склизкий звук раздался совсем близко. Тварь уже спустилась вниз, в подвал, выглядывая одним глазом из-за угла, облизывая стенку черным, как смола, языком, она смотрела прямо на Егора. И единственное, что останавливало ее от того, чтобы за долю секунды превратить парня в лужу крови, было яйцо, которое он держал в руках. Егор, опустившись на холодный бетонный пол, отполз в дальний угол. Для осуществления его плана ему был необходим детонатор. Ситуация казалась безвыходной.
«Ну что, парень, вот так поворот!»
Знакомый голос раздался в 3 метра от него. Рядом, также облокотившись на стену, сидел священник.
«Да, влипли мы с тобой конкретно!»
Лицо священника было на удивление спокойным. Егор замер, не веря собственным глазам и ушам. Первая мысль, родившаяся у него в голове, что он сошел с ума. Он замер и лишь спустя какое-то время смог трясущимся голосом начать говорить.
«Падре? Ну что вы здесь делаете? Я думал, вы погибли».
«Я тоже думал. Однако тварь по какой-то причине не захотела меня убивать. Схватила когтями и оттащила сюда. Может, оставила как десерт? Не знаю.
Боже, падре, я не знаю, что мне делать. Здесь не осталось детонаторов. Взрывчатка. Она уничтожит тварь, но ее нечем детонировать.
Егор, ответь мне на один вопрос. На что ты готов ради выполнения своей цели?
Что? О чем вы? Я не знаю. Почти все жители, они мертвы. Но если мы не уничтожим монстра, то он переберется в другое место. И будет еще больше ужаса и крови. Да и выбраться отсюда шансов у нас немного. Смотрите, падре. Это ее ребенок. Только из-за него тварь все еще не разделалась с нами. Она, наверное...
Егор, видишь тот ящик? Второй сверху. Там оставался фитиль. Тебе необходимо просто подвести его к взрывчатке и поджечь. И до взрыва останется не более 5 секунд.
Да, падре, но ведь тогда им... Мы с вами...
Егор вновь бросил взгляд на своего товарища и замолчал. В этом тесном, холодном подвальном помещении был только он с зародышем на руках и тварь, которая продолжала смотреть на него, периодически вздрагивая и совершая непонятные движения длинным языком. Больше не было никого.
«Падре?»
Удивленный еще раз повторил он, а после, откинув голову, закрыл глаза. «Рядом никого нет». И не было. Взяв себя в руки, Егор подполз к ящику и открыл его. Он извлек оттуда короткий растрепанный фитиль, а также старую потертую зажигалку.
«Спасибо, падре», —
еле шепотом произнес Егор в тот момент, когда все уже было готово и оставалось только чиркнуть кремнием. Егор еще раз поднял глаза на тварь. Он так хотел увидеть в ее глазах всю ту ненависть, злобу, весь тот ужас, который рассеял бы все его сомнения. Но нет, кроме испуга и жалобного взгляда, смотрящего на яйцо в его руках, там не было ничего. Тварь понимала, что Егор собирается сделать, но уйти не могла. Егор протянул руку к стене, на которой висел старенький Бергман Боярд, сохранившийся, видимо, со времен Второй мировой войны. Несмотря на свой возраст, все оружие, находившееся здесь, было в исправном состоянии. Уверенно взяв его в руку и направив дулом в плот твари, Егору вспомнился его первый день в этой деревне. Когда весь перепуганный и обескураженный, он во что бы то ни стало хотел уехать, чем дальше, тем лучше, и в самый последний момент, поняв, что если не он, то это будет конец, решил остаться. Егор улыбнулся и, разомкнув пересохшие губы, произнес:
«Я остаюсь».
Звук выстрела, похожий на кошачий визг твари, черкаш кремния зажигалки, шипение фитиля, острая боль в области груди. Егор открыл глаза, яйцо от выстрела лопнуло и растеклось по его ногам. Тварь уже стояла рядом, вонзившись своими когтями в грудь парня. В ее лице Егор увидел отчаяние и злобу. Он смотрел прямо на нее, прямо в глаза. Яркий свет заполнил все вокруг. Боль прошла. Чувство вины и чувство страха тоже исчезли. Егор стоит где-то, где все сделано из яркого света. Нет стен, нет пола, нет потолка, только яркий-яркий свет. На плечо мягко легла рука. Сомнений не было.
«Падре?»
«Да, да, сынок. Ты победил».